Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Нахожусь я в городе Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. А вы где находитесь? Прямой эфир, стрим. Поэтому, пожалуйста, представьтесь, напишите, из какого вы города, и давайте разговаривать. Ваши комментарии живые. Это самое ценное, что есть в нашем подкасте. Мы делаем его вместе. Правило на канале очень простое. 100 лайков видео получает, записываю следующее. Не получает, не записываю. Сегодня 22 апреля. 2024 года, понедельник, начинается новая неделя. У некоторых рабочая, а у некоторых таки наоборот, начинается праздничная неделя. Ну, об этом мы тоже поговорим. Давайте пока я поздороваюсь с теми, кто хочет со мной поздороваться. Итак, кто тут пришел и что тут пишут? Константин пишет: Дмитрий, вам будет уточнить вопрос, это не ко мне. Дмитрий пишет: и хорошего дня и стрима. Дальше Дмитрий пишет: доброе утро, Яков. Не уверен, что получится быть на эфире, посему спрошу вас до. Недавно узнал в индексе S&P 500, который растет с 8-10%. Могли бы высказывать свое мнение по этому? Я уже высказывал много раз свое мнение, что по вложениям денег я мнение никаких советов не даю. Белая рыба говорит: добрый, так, добрый. И Арис привет, пишет: и приветствую, Яков. Приветствую вас также. Так, все, пока больше нет особых приветствий, поэтому давайте поговорим. Вот о чем. Сегодня все прогрессивное еврейское человечество, так можно сказать? Ну, евреи тоже человеки, значит, можно. Отмечает праздник Пейсах. Называется на идыше, на иврите Пейсах. На английском языке, который многие из вас знают и понимают, он называется Пасовер. Почему называется Пасовер, скажу через пару минут, но, в принципе, сегодня мы едим мацу, не только сегодня. В принципе, надо есть мацу регулярно. Она продается у нас в магазинах круглый год, но сегодня особенная такая тема. Это маца, сделанная из теста, которая не имеет ничего квасного, как говорится, которая не бродило тесто, не поднималось тесто. Это напоминает всем евреям всего мира, что когда они выходили с Египта, а вообще праздник Пейсах – это празднование исхода евреев из Египта. Так как они выходили в спешке, то не было времени ждать, пока тесто поднимется, взойдет и так далее. То есть люди, которые верующие евреи, они готовят свой дом, специально они убирают любые какие-то варианты, где использовались дрожжи, любых продуктов. То есть квасное, как говорится. А едят мацу. Ну, кроме того, что маца просто сама по себе вкусная. Особенно если ее там с вареничком. Ну, это как бы не положено, это не по правилам, поэтому я говорить не буду. Но это дело вкусно. Вот недавно мы получили посылочки из Израиля мацу в шоколаде. Такое тоже бывает. Бывает маца с яйцами, бывает органическая, неорганическая, но это уже отступление от темы. А вообще-то, конечно, сегодня вечером, когда солнце сядет и взойдет звезда, начинается Пейсах, Пасовер. Этот праздник длится в Израиле 7 дней, а во всех других странах 8 дней. Вот. И я уже сказал, что этот праздник отмечает исход евреев из Египта. И те люди, которые знают о том, что у меня есть еще канал, который называется «Программист читает Библию», то они наверняка знают и то, что на этом канале я читал... Сейчас я попробую найти, где этот канал. Вот он. Вот он, этот канал. «Программист читает Библию». Там я прочел полностью и прокомментировал, ну, как бы своими словами, не как человек религиозный, а просто своими словами. Я прочел книгу «Бытия», «Genesis», и полкниги «Исход», «Exodus». Вот вы можете сюда пойти, по крайней мере, те из вас, которые боялись вообще подойти к Библии, потому что вы думаете, что это очень тяжело, если вы будете слушать у меня, это будет очень легко. Но, правда, это не одобрено главным раввинатом Израиля, моя интерпретация Библии, поэтому посмотрите. Пойдет вам, не пойдет, ну, give it a try. Попробуйте. Почему нет? Why not? Как мы говорим. Почему passover? По-английски это называется. Слово pass, пройти, и over. То есть пройти мимо в данном случае, или пройти через. То есть что-то пропустить. А что же пропустить? Те, кто читал книгу «Исход» или слушал мои замечательные подкасты по этой книге, знают, что злой фараон не хотел отпускать евреев из рабства, они были рабами там в Египте много лет. И Моисей решил, ну не Моисей решил, а Бог решил, что через Моисея он будет обращаться к фараону и с ним договориться, ну типа как переговоры, знаете, воюющих сторон. И договориться с ним, чтобы фараон отпустил евреев из Египта, из рабства. К тому моменту евреев там уже расплодилось более чем 2 миллиона человек. Фараон не хотел их отпускать, и тогда начал Бог насылать на него 10 этих бед, всяческих разных, и самая последняя была, да, он насылал эти беды, а фараон все обманывал. Он сказал, хорошо, отпущу, а на завтра, говорю, не отпущу. И последняя из бед была, когда Бог сказал, что если он не отпустит, то Бог убьет каждого перворожденного младенца. И он это сделал, Бог, у египтян. А те дома, где жили евреи, он проходил мимо них, мимо. Pass over. В этом и смысл слова pass over. Сегодня, завтра будут такая праздничный ужин будет, сейдер делаться, то есть определенная там еда будет, и в общем хочу поздравить всех лиц еврейской национальности, невзирая на то, верующие они или неверующие, со светлым праздником Passover. Будьте здоровы и счастливы. И будьте свободными, это самое главное. Не давайте никому вас поработить. И успехов вам в уничтожении хамасовских гадов паршивых. Вот так. Вот такое у меня поздравление. Леся пишет, Якова витаю с Пейсахом. И дякую, Леся. Видите, хоть один человек есть приличный, из приличной семьи Леся. Этому нельзя научить. Это или есть, или этого нет. Вот видите, Леся раз... 3 слова. Трудно было Лесе написать 3 слова? Нет. Но Леся одна. А у вас на глазах очки и в душе осень, как говорил Исаак Бабель. Спасибо, Леся. Окей, идем дальше. Какие мелочи жизни вам рассказать? Вчера я шел из магазина Trader Joe. С какими-то продуктами. Это продуктовая сеть, хорошие магазины. Нам очень нравится. У них есть конкурент, Whole Food. Whole Food нам тоже нравится. То есть, если бы... Ну, скажем так, большую часть продуктов мы покупаем в Whole Food, меньше в Trader Joe, но и тот, и другой качественный продукт. Действительно качественный, хороший. И вот я иду по тротуару, сумка в руке с продуктами. И там есть одно место, где часто лежит одна бездомная женщина, уже лет за 50. И у нее там разложены простыни, одеяло, где-то вот воду ей кто-то приносит, я не знаю, кто ей приносит еду. И вот вижу, она опять лежит. И у меня была связка бананов в сумке. Я отрываю один банан и протягиваю его ей. Она лежит. Как она стала на меня кричать. Get the fuck out of here. Убирайся отсюда к черту. Это переводится. А на сумке написано, что это сумка из Trader Joe. Она говорит, я терпеть не могу Trader Joe. Я люблю Whole Food. Ну, я положил банан обратно в сумочку и прошел. Пошел дальше. Восвоясь. А что можно сделать? Люди больные, люди ненормальные. Если она любит Whole Food больше, чем Trader Joe, это явно свидетельствует о некоторых отклонениях. Не находите ли вы? Ну и тут еще вспоминаешь одну хорошую пословицу: если хочешь кому-то сделать доброе дело, сделай и убегай. Ну, мне даже не получилось сделать, я даже не знаю, надо было, если бы я ей оставил все-таки этот банан, она бы, может быть, меня вообще так покрыла, я не знаю, не знаю. Окей, идем дальше. Давайте посмотрим на ваши комментарии какие-то. Вот Дмитрий Грузинский пишет. Дмитрий Грузинский пишет следующее. Добрый день. Добрый день на украинской мове. Так фильм Civil War в украинском прокаті, як і кросовки, так і фільми ми теж любимо першої свіжості. Після перекладу я провів паралелі з 20 днів у Маріуполі. Багато спільного. Журналісти придушують власні почуття, щоб зафіксувати гарну шокуючу картинку. На відміну від простих людей, журналісти це роблять навмисно. І як на мене, це тенденція. Я с вами согласен, Дмитрий. Это тенденция не только у журналистов, но это тенденция еще и у всех людей. Сегодня ситуация настолько изменилась. Вот скажем, если вы, Дмитрий, видите драку на улице, вот вы проходите, идет драка. В молодости, ну скажем, 50 лет назад кто-то попытался бы вмешаться в эту драку и, может быть, даже их как-то разнять. А сегодня что делают люди? Сегодня люди сразу хватаются за свои, как называется, телефоны, айфоны и снимают. Надо главное снять это дело, а полицию позвать или кто? Кто-то другой, наверное, позовет, не я. А я буду снимать, а потом я выставлю на Facebook. И для меня это самое главное, а не помочь человеку. Вот эти журналисты военные, которые прямо вот в фильме показано, как они среди солдат просто под пулями буквально пытаются снять классный кадр. Это уже, конечно, экстрим, это максимальная форма какой-то, может быть, ненормальности, фанатизма. Но это их работа, и они делают работу с фанатизмом, да. Так что я слышу, что вы говорите, я понимаю, что вы говорите. Привет передавайте родителям, кстати, родителям в городе Киеве. Так, so far so good пишет. Добрый вечер, Яков. Каково ваше отношение к ЛГБТ? Отношение абсолютно спокойное, нормальное. Люди как люди. Спят не с теми, с кем большинство людей спит. Спят с себе подобными. Ко мне это не имеет ни малейшего отношения. Никак я не могу их ни осуждать, ни наоборот поощрять. Мне не нравится спать с мужчинами. Не то, что я когда-либо пробовал. Не пробовал. Кто знает, может, там такое. Не пробовал, пока не собираюсь пробовать. Но, как говорится, never say never. А так, такие же люди, такие же уважаемые люди, как и все остальные. Понимаете, если бы вы меня спросили, как вы относитесь к мужчинам, которые изменяют женщинам? Женатым мужчинам, которые изменяют женщинам. Они хуже, чем геи, или не хуже? Я не знаю, это не мое дело. Это примерно, мне кажется, одного и того же уровня вопроса. Человек изменяет женщине. С точки зрения морали это считается аморально. Почему? Потому что одна из заповедей говорит «не прелюбодействуй». А он прелюбодействует. То есть это грех. А если два мужчины живут по согласию, или две женщины живут по согласию друг с другом, и не изменяют другому, они не делают никакого греха. С другой стороны, им бы неплохо бы плодиться и размножаться, но сегодня при нынешнем развитии науки они могут это сделать в пробирке и растить детей. Короче говоря, люди как люди. Я не понимаю, почему нужно их выделять в отдельную группу. То, что вам пытаются навязать, показывают всякие ярко раскрашенные мужчины с волосатыми ногами на высоких каблуках и накрашенными губами, это исключение, это ненормальность, это у них тоже есть ненормальных достаточное количество. Но обычные геи и лесбиянки – это обычные люди, которые ходят нормально одетые, ходят на работу, вечером едят борщ, между прочим. Ну, потом, правда, конечно, может заниматься сексом друг с другом. Что их дело? Вот такой был мой вопрос. Так, Родион пишет, хак Песах Самуэх. Спасибо, Родион, это хорошего, веселого праздника, да. I was born in the USSR, пишет, what kind of American are you? Это вопрос, где вопросительный знак, почему точка? Я не знаю, как отвечать на этот вопрос. Главный вопрос Civil War. А, вот что вы пишете. Как бы вы ответили на него? Я не знаю, какой там главный вопрос Civil War. Я не знаю, какой там был главный вопрос. Напишите, и я на него отвечу. Happy Passover, пишет Александр. И вам того же, если вы отмечаете этот праздник. Так. Ирина пишет. Спасибо за видео, Яков. Ваша интерпретация цифры голосования замечательна. Занимательна. Я бы хотел, конечно, видеть Ирина замечательной для слова. Ну, занимательно тоже неплохо. Когда-то была книжка Перельмана «Занимательная математика», помню. Да, как я вижу, как Ирина видит. Если бы демократы были бы так же свободно мыслящими и кое-что имели в голове, как это характерно республиканцам, так законопроект в поддержку Украины бы не прошел. А уж есть там раздел внутри партии или нет, это дело второе для Украины. Да, демократы более идут по партийной линии, и республиканцы всегда, мне казалось, сомневались в чем-то. И не то, что прям всегда-всегда, иногда они тоже голосовали по партийной линии, но с кем не бывает. На прошлое видео было огромное количество комментариев, вы между собой там доказывали, дрались, ругались по поводу помощи Украине, помогут ли атакамцы, не помогут ли атакамцы, и только продлит это убийство украинцев. В общем, разные мнения были, я не хочу их озвучивать. Но хочу сказать, что уже к концу апреля товарчик будет доставлен. Я вам уже говорил об этом. Вчера или позавчера, наверное, что уже погрузка идет товаров неширокого потребления в Украину, отгрузка. Вот сегодня я читаю радио «Свобода». Оружие США, включая атакамсы, может быть передано Киеву до конца апреля, уже до конца месяца, то есть в течение недели. Читаем. Украина может получить новую партию вооружения из США в течение недели после завершения процедуры одобрения законопроекта о военной помощи Киеву и подписания его президентом Джо Байденом. Об этом пишет издание The Washington Post. Я думаю, что не позднее, чем завтра будет подписано это Джо Байденом. То есть Сенат подпишет, потом Джо Байден. В статье The Washington Post говорится, что после одобрения законопроекта США Пентагону понадобится меньше недели на отправку вооружения украинским подразделениям. Такое же мнение высказал и глава комитета по разведке Сената США Марк Уорнер. В интервью телеканалу CBS в воскресенье он допустил, что поставки ракет дальнего действия «Атакамс», способные поражать цели на расстоянии до 300 км, начнутся в течение недели после того, как документ подпишет президент США Джо Байден. Ожидается, что это произойдет в среду или во вторник на этой неделе. Как сообщали американские СМИ, Пентагон заранее подготовил большую партию военной помощи Украине, поэтому после утверждения ассигнований на нее, на доставку оружия и боеприпасов, армии уйдет меньше недели. Меньше недели. Окей, то есть это приятно читать, и я думаю, что украинцы, тем более, что это идет речь о ракетах, у них уже есть куда вставлять эти ракеты, откуда стрелять. То есть надо просто вставить, так, навести мушку, и стрельнуть. Вот так. В общем, это хорошо. Теперь следующая тема нашей программы. Я сейчас попробую вам показать фоточку, которую я снял буквально сегодня утром. Буквально сегодня утром. Вот она, эта фоточка. Сегодня утром я гулял. Это было где-то часа полтора назад. Вот я проходил мимо этого небольшого домишки. Этот дом находится на углу 5-й Эвеню в Манхэттене и 55-й стрит. Если я не ошибаюсь, 55-я или 56-я, все время путаю, наверное, 55-я. Смотрите, как красиво там наверху, наверху зелень. А на самом-самом верху, который уходит в небо на этой фоточке, есть пентхаус, в котором живет Дональд Трамп. Сегодня начинается слушание обеих сторон защиты и нападения, скажем так, в суде по одному из дел Дональда Трампа. И, соответственно, он должен ехать в суд, как обычно. И, соответственно, внизу я снял эту фоточку. Внизу, видите, знак Trump Tower. Оттуда он будет выходить, и вот эти папарацци или просто журналюги ожидают Трампа. Я, конечно, тоже мог бы стать и пытаться что-то сделать. Я имею в виду фоточку, но фоточку я не сделал, потому как мне это не очень интересно. Вот такая история. Давайте теперь перенесемся к Трампу и к этому суду. Сейчас я попробую найти вам описание этой статьи. Да, в New York Times вышла статья, которая рассказывает о том, каким образом будет проходить это дело, какой будет идти порядок. Начнем с того, что на прошлой неделе, как вы знаете, наверное, были отобраны 12 присяжных. На самом деле было отобрано еще несколько, может быть, 5-6 человек, я думаю. Just in case, на всякий случай. А вдруг что-то случится с кем-то, кто-то заболеет, мало ли что бывает, или передумает. То есть взяли эти 12 человек. Взяли эти 12 человек, и теперь начинается opening statement сегодня. Opening statements – это такие вводные первые заявления, которые сделает каждая из сторон. Обвинение скажет, представит свою картину. Присяжные будут сидеть и слушать внимательно. Потом выйдут представители защиты, будут тоже свою версию расскажут, как они видят. Присяжные опять будут слушать и это, и это, и это. Но структура этого обвинения, вот вы можете, кстати, посмотреть на картинку, или давайте я вам покажу эту картинку Трампа. Вот это, возможно, наш будущий президент. Нравится вам наш будущий президент или нет? Как вы считаете? Ну вот. Как это все будет происходить? То есть сегодня утром заслушают вот эти вступительные заявления по этому, по делу, которое называется «Народ штата Нью-Йорк против Дональда Джей Трампа». Так называется этот процесс. Это первое уголовное преследование президента вообще в истории. Уголовного никогда не было. Напоминаю для тех, кто сидел в окопе и не знает, о чем речь идет. Речь идет о том, что вроде бы как, сколько там, лет 15 назад или сколько, я уже не знаю сколько, Трамп имел секс, ну или занимался любовью, скажем так. Может быть, у них была любовь, откуда я знаю. С Стормой Дэниелс, которая... Так правильно ее имя назвала? Нет? Да, правильно. Которая была порноактрисой, тогда она была симпатичной, и грудь у нее была большая, между прочим. И вот, вроде бы как, Трамп заплатил через посредника, через своего фиксера, через своего решалу, адвоката Коэна, $130,000 ей, чтобы она молчала о том, что у них был секс. Вообще, мужчины, конечно, очень удивительные существа. Когда там в штанах что-то зашевелится у них, они идут на такие риски. На такие риски. Он же знает, что он такой человек, под микроскопом на него наблюдает. За ним наблюдаешь. И все равно. Ну что тебе Мелания не годится? Красавец. Умница. Только ребенка родила как раз она тогда. Ну, опять же, чего я буду ему читать мораль, Трампу? Его не за это судят. Его судят не за то, что он изменил жене с какой-то порноактрисой. Потому что это не преступление. А что же тогда преступление? То, как он пытался от нее откупиться. Заплатить деньги за молчание тоже не преступление, вы понимаете? Но эти демократические, как его... Элвин, как его фамилия, не помню. Козел душной, короче. District attorney, окружной прокурор здесь у нас. Он спит и видишь, делать карьеру именно на этом деле. Это очень такое резонансное дело, и он, конечно, хочет сделать карьеру. Естественно, он демократ, и главная задача демократов – убрать Трампа с горизонта политического. То есть, если это не уголовное преступление переспать, изменить, если не уголовное преступление заплатить деньги за молчание, что ж тогда уголовное преступление? А он пытается придумать вот что. Он пытается связать то, что сделал Трамп, а именно неправильно зафиксировал передачу этих денег, не в ту колонку записал свои затраты на бизнес. Он сказал, что это затраты были на бизнес. А на самом деле он это платил этому своему адвокату. Адвокат своими деньгами рассчитался, а он заплатил адвокату и сказал, что якобы это там адвокатские дела, за услуги он его и заплатил. И это не уголовное преступление. А где же уголовное преступление? Вот этот district attorney, который хочет засадить Трампа любой ценой, он пытается прилепить то, что тот факт, что Трамп сделал, закрыл рот этой Stormy Daniels, мог повлиять на его политическую карьеру, и в частности на то, что он участвовал в выборах, и это повлияло на... Это было вмешательство в выборы. Представляете, как он крутит? Как по мне, ну это просто, ну никакое. Это жалкая попытка. Я, конечно, не юрист. Но мне кажется, что это жалкая попытка из ничего сделать конфетку. Но, тем не менее, есть процесс, и он идет. Отобрали 12 присяжных, как я уже сказал. Вот этот Элвин Брэгг, прокурор. И вот это одна из историй, негативных историй, которая была в 2016 году, когда избирался Трамп. Этот Элвин Брэгг умудрился найти 34 уголовных преступления в этом одном деле. И, соответственно, будут рассматриваться все 34, я не знаю все детали, как он сделал. Трамп не признал себя виновным. То есть, соответственно, он не пошел на plea bargain, не пошел на то, чтобы договориться до суда и не доводить дело до суда. Поэтому у нас есть 12 человек, которые присяжные. И вот эти первоначальные заявления, как раз это то, чем будет сегодня заниматься целый день в суде. Потом защита вызовет свидетелей с одной и с другой стороны. Ну, вернее так, ну, одна защита будет вызывать свидетелей обвинения, потом обвинение будет вызывать свидетелей защиты, будем делать перекрестные допросы, чтобы найти какие-то неувязочки. В это время, опять же, 12 присяжных сидят и слушают во все уши, растопырив уши и смотрят во все глаза на это все дело. Вот. И вот этот бывший адвокат Коэн, Майкл Коэн, который участвовал в этой передаче денег, тоже будет давать показания. Показания будут даваться под присягой. Поэтому врать как-то не очень кошерно, можно так подзалететь. Потом тебя обвинят, если ты будешь врать, тебя обвинят, что ты врал под присягой. Поэтому не знаю, чем это закончится. Потом будет некий отдых, и юристы сделают такое summary, они суммируют все доводы за и против, вот, представят это все присяжным, присяжные уйдут на совещание, и они определяют, совершил ли господин Трамп это преступление beyond the reasonable doubts. Beyond the reasonable doubts. Вне всяких разумных сомнений. То есть явно, очевидно и четко, что точно совершил. Так скажут 12 человек, посовещавшись. А если 12 человек не скажут, тогда будут ждать, пока скажут. А если ждут, ждут и не скажут, то тогда, наверное, оправдают Трампа. Ну, то есть сейчас тема такая, чтобы мы будем ждать, пока дойдет до этого момента, когда присяжные уйдут на совещание, и вердикт виновен, невиновен будет объявлен. Если будет объявлен вердикт виновен, присяжные не являются юристами, они не могут давать сроки, назначать ничего, они просто скажут виновен. И тогда судья, согласно своему образованию юридическому, уже будет назначать вину. Если скажут, что не виновен, Трамп скажет, выступит с какой-нибудь яркой речью и, махнув крылом, удалится во своясь. Скорее всего, так и будет. Скорее всего, этот процесс развалится, по моему дилетантскому мнению. Но у него еще есть другие процессы. У него есть процесс во Флориде, что он неправильно бумаги держал. У него есть процесс, например, в Джорджии, местная Грузия, когда он, типа ему пытаются пришить рэкет, когда он понимал, что была какая-то подтасовка в выборах 2020 года, особенно в Грузии, вдруг куда-то делось, по-моему, там было 12 тысяч голосов, и было непонятно, то они были, то они вдруг исчезли, за Трампа были голоса. И он позвонил человеку, который тогда отвечал за предвыборную кампанию или за вот эти подсчеты все в Джорджии, в штате Джорджия. И сказал ему, найди эти 12 тысяч. Он имел в виду, как я понимаю, Трамп имел в виду, что найди, куда могли они пропасть, ведь они были. А обвинение пытается представить это так, что он пытался типа заниматься рэкетом или чем-то таким похожим и пытался его заставить. Мол, такого ничего не было, не было никаких 12 тысяч подписей. А ты возьми и все равно придумай их. Вот там может быть. Там еще, по крайней мере, хоть какие-то дела, где можно понять обвинения. А здесь, в Нью-Йорке, я не вижу особого обвинения. Ну, вот такая история. Давайте посмотрим. Может быть, новые люди подошли, и у вас есть какое-то мнение. Так. Макс Юэй пишет. Привет, Яков. Видел в Инстаграме вас с сыновьями. У младшего шикарные казацкие усы. Раньше за такие сразу давали украинское гражданство. Я не думаю, что мой сын хочет получить украинское гражданство, но я его спрошу. Я скажу, что первый шаг уже сделан, усы у тебя подходят. Так. Даю 100 против одного, пишет Александр. Вердикт будет виновен. Вряд ли найдется смельчак из жителей Манхэттена. А почему смельчак? Чего тут надо быть смельчаком? Во-первых, они отбирали их, и они отбирали их долго, и пытались найти тех, которые не предвзяты. У меня, по-моему, где-то здесь даже было. Да, вот я вам сейчас покажу. Состав присяжных, который был отобран. Имена их не называются, они в секрете, но, по крайней мере, называется мужчина, женщина, там, чем занимался, и как он отвечал на какие-то скользкие вопросы, когда его выбирали. Ну, вот... Давайте посмотрим. Видите, присяжный номер 12. Он идет по номеру, мы не знаем его имя. Когда его спрашивали про Трампа, что ты думаешь о Трампе, он сказал, I have no opinions until I am presented with the information in the courtroom. Говорит, у меня нет мнения о Трампе до тех пор, пока мне не представят информацию в судебном, в суде, в зале суда. То есть это совершенно нейтральное отношение, и он, то есть его отобрали в частности, может быть, еще какие-то у него были вопросы, но он сказал, что я нейтрален к Трампу, у меня нет заранее мнения. Вот я послушаю, что мне скажут в зале суда, тогда будем говорить. Пол этого присяжного номер 12 – это женщина, она physical therapist, это то, что называется психолог, вот. Какими новостями, источниками новостей она пользуется? CNN, в частности, слушает также спортивные подкасты и религиозные подкасты. Хобби у нее какое? Она любит кататься на воде. Что это за пэдлбординг? Не знаю. Но какая-то, видно, доска на воде. Со своим мужем и с их собакой. Может, это какой-то катамаран, скорее всего. Когда ты педали крутишь, и он движется. 11-й присяжный, что он сказал про Трампа? Как он находится, каков он на публике и каков он сам, и как он под себя на публике показывает, это не мое дело. Тоже типа нейтральный. Пол женщина, занимается разработкой продуктов для компании, которая занимается пошивом одежды. Родилась в Калифорнии, что смотрит вечерние новости, какие хобби, путешествия, изучение, то есть типа гуляние по Нью-Йорку и еда. 10-й присяжный сказал, у меня нет сильного мнения по поводу мистера Трампа. Это мужчина, он работодатель в какой-то компании, которая занимается электронной коммерцией, e-commerce. Родился в Охайо, за новостями не следит, но если он вообще когда-нибудь смотрит, так это Нью-Йорк Таймс. Любит животных, ну и так далее. То есть нам известно, что это за люди, которые будут его судить и осуждать. Там какой-то была, цифра была 7 против 5, я не помню, кто, сколько, кого больше, женщин или мужчин. Для Трампа, если 7 женщин, это чуть хуже, потому как женщины, им, мне кажется, инстинктивно будут все-таки подсознательно поддерживать женщин. Не знаю, может быть, это не так. Давайте почитаем ваши комментарии. Ice Fishing пишет: «Здравствуйте, Яков. Ваши дети интересуются ситуацией в Украине? Если да, то насколько подробно они вникают?» Они интересуются поскольку у нас сейчас находятся родственники из Украины, которых они знают и любят, мои дети. То есть они понимают, что их выгнали практически из страны, они вынуждены бежать. Они общаются с ними, те им рассказывают об этих ужасных тревогах и ракетах, и все, и проблемы с психикой, естественно. То есть они, не то чтобы они прямо сильно в теме, но они сочувствуют Украине, да. Но опять же, это специфическая ситуация, потому что у нас родственники из Украины, и они в курсе дела. Так, Элизаб Джо пишет: «С праздником». Дальше, что еще интересного? Александр пишет: «Я извиняюсь за грубость, не валяйте Яков дурака. Фамилии присяжных давно известно, кому надо». Ну, может, кому надо, известно. Наверняка, кому надо, в зале суда известно. Мне неизвестно. Александр пишет: «Те, кто смотрит CNN и вечерние новости, Нью-Йорк Таймс, понятно, кого, как они его насудят». Не обязательно, совершенно не обязательно. Я иногда тоже смотрю CNN. Почему? Потому что у них самая широченная сеть журналистов по всему миру. Я обычно не смотрю CNN, я обычно не смотрю их всякие комментарии, но если вдруг что-то случается серьезное, там где-то землетрясение, где-то война, где-то что-то взорвали, я всегда зайду на CNN, потому что, скорее всего, что они знают более конкретно, потому что у них там люди есть свои. Они просто такие маленькие газетенки, у которых нигде нет своих корреспондентов, по финансовым, естественно, соображениям, но они все-таки имеют мнение. Я тоже имею мнение, но у меня нет корреспондентов. Так, что еще хочу вам сказать? Давайте пару слов скажем про Израиль. Мы говорили, что Украина получила кусок помощи, но Израиль тоже получил кусок помощи, и причем не маленький. На Израиль выделено 26 миллиардов долларов, но из них не то 8, не то 9 миллиардов пойдет на гуманитарную помощь в секторе Газа палестинцам. Но все равно довольно много выделили Израилю. Теперь поговорим об этом. Из этих денег, которые выделили конкретно Израиль, ничего не получит. Точно так же, как с Украиной. Ну, в Украине там, скажем, там есть, по крайней мере, по-моему, 9 или 10 миллиардов, которые идут финансовая помощь Украине просто наличными, вероятно, они пойдут туда. А в Израиле нет. В Израиле вся военная помощь, как она будет работать? Например, 2,5 миллиарда выделено Израилю на будущее, заложены уже на будущее. Вот представьте себе ситуацию. Вдруг опять начнется плохая ситуация с Ираном. И опять мы слышим, что наш авианосец Эйзенхауэр со своей свитой других кораблей и так далее, и самолетов, идет туда, помогать Израилю. То есть, кто будет платить за бензин, грубо говоря? И где деньги ЗИН? Видите, ЗИН, бензин, какой я молодец. Чуть ли не поэт. Кто будет платить за это? Вот уже заложили 2,5 миллиарда американцы Израилю на это. Не то, что они взяли 2,5 миллиарда и чемоданчик с наличными перевезли в Израиль. И сказали, потом рассчитайтесь. Нет. Просто когда военно-морской флот и этот авианосец предъявит Пентагону счет, что мы столько спалили бензина и других товаров широкого потребления, у Пентагона будет эти 2,5 миллиарда, откуда надо взять деньги и возместить. То есть все посчитано, везде висит бирочка с ценой. Ну так, по крайней мере, на Западе. С Украиной сейчас другая ситуация. Украина просто говорит, дайте, дайте, дайте. И то вот в последнем законопроекте уже вроде бы как даже намекают, что может ее заплатить придется обратно. Дальше. Где-то миллиард или чуть больше миллиарда. Может быть, я ошибаюсь. Ну, не придирайтесь к цифрам, они не очень важны. Ну, большие суммы. Я сейчас покажу вам эту картиночку. На вот это устройство выделено. Iron Beam. Это конкретно фирмы Рафаэль. Это израильская, по-моему. По-моему, это израильская фирма. Это, и я, по-моему, вам уже об этом рассказывал. Поправьте меня, если нет. Это лазерная система лазерного оружия для сбивания мишеней, которые находятся достаточно близко. То есть мощный лазерный луч уничтожает. Это очень классная вещь будет для сбития дронов. Тут всякие написаны данные. Нет, ни о чем не говорит. Там один есть там 7,5 киловатт, который может добивать от нескольких сотен метров до 2000 метров. Там есть какие-то более мощные. Опять же, я в этом не рублю, поэтому не буду вам крутить голову. Но фишка в чем? В том, что для того, чтобы сегодня, для того, чтобы сбить такой летательный аппарат, который сам может быть не очень дорогим, требуется дорогущая ракета. Или там самолет сбивать тоже ракету. То есть, а с этим лучом практически нет никаких затрат. Ну, только электроэнергия. Ну, там по счетчику вам, конечно, набежит пару копеек при каждом ударе лучом по вот этому дрону или еще чему-то другому. Но это несравнимо с затратами, которые сегодня тратятся на ПВО, чтобы сбить этих вездесущих дронов, которые стоят 3 копейки по сравнению с ракетой. Вот. Идет разработка программы, и Израиль получает дополнительное серьезное ассигнование, и еще год-два, и даст Бог, будет такое оружие в Израиле, чтобы не надо было тратить ракеты из Iron Dome или еще чего-нибудь на то, чтобы сбивать иранские летающие объекты. Дальше. Ну, то есть большая часть останется в США. Или, например, Израиль будет просить, скажем, снаряды 155-миллиметровые. Или Израиль будет просить ракеты, которыми надо пополнить те, которые выстрелил в Железный дом. Это значит, как будет работать? Деньги выделены. Я не знаю, сколько миллиардов надо на это. Ну, допустим, один, к примеру. Опять же, эти деньги лежат у нас в банке, в Штатах. Израиль говорит, нам надо пополнить, надо закупить 387 ракет для железного купола. Окей, эти смотрят у нас в Америке, alright, есть деньги. Выделены были Израилю. Значит, в Америке будет размещен заказ в американском же предприятии. То есть люди получают дополнительные рабочие места у нас в Америке. Они сделают эти ракеты и отправляют в Израиль. То есть система умная с точки зрения Америки, естественно. Да и с точки зрения всех. Если вам не нравится, не просите ничего. То есть мы, оставляя деньги у себя, помогаем кому-то тоже. И своим помогаем, и не своим помогаем. Вот таким образом это будет дело. Дальше. Идет подготовка к операции в этом южном городе Рафиях. Начнется она, скорее всего, сразу же после того, как Песах закончится. А закончится он 29 апреля, то есть следующий понедельник. И будем ждать какую-то операцию там. Как она будет происходить, не знаю. На Израиль смотрят все под микроскопом, как они умудрятся убрать хамасовское руководство и хамасовских бойцов в таком густонаселенном месте. Я просто не понимаю. За 6 месяцев у них не получилось добить их до конца. Изначально, я уже говорил не раз, задача и заложников освободить, и уничтожить Хамас была неправильной, и одновременно не получится, и, судя по всему, к этому и идет. Говорят, что из 130, по-моему, 6 заложников, которые еще не вернулись в Израиль, в живых осталось 40 человек. Это данные какой-то английской разведки. 40 человек осталось живых. Поэтому вот эти переговоры все время не могли ни к чему привести. Израильтяне пытались с хамасовцами договориться. Они пытались, чтобы первая партия была: дайте нам 40 заложников, а мы вам за это там по 50, на каждого заложника по 50 человек, палестинцев, которые сидят в тюрьмах израильских, дадим. А хамасовцы сопротивлялись все время, они хотели 20 дать. Мне было очевидно, почему. Я вообще считал, что у них и 40 нет, в принципе. Эта разведка говорит, что у них 40 есть. Даже если у них 40 есть, конечно, они не хотят отдать всех живых, которые у них есть. Им нужна разменная монета и так далее. То есть они сопротивляются договору, хамасовцы. Хамасовцы договаривались или говорили с Израилем через посредников. В частности, Катар, такая страна, в которой многие лидеры хамасовцев живут. Вроде бы идет сильное давление на Катар, и их оттуда выпирают. Не хотят, чтобы они там даже находились, руководство Хамаса в Катаре. А куда им деваться? Одни из кандидатов — это Турция, которая вроде бы их пригласила. Потом Египет, наверное, может их принять. Ну и, конечно же, Кремль. Потому как Кремль уже их принимал как гостей, как их делегации. Почему бы не помочь дружбанам, которые используют одинаковые практические методы, как армия Российской Федерации. Теперь, то есть операция будет. Что еще? Один есть, как его зовут? Сейчас я вам должен его показать. Генерал. Генерал-майор в израильской армии. Его зовут Аарон Халива. Уже через неделю после вот этого ужаса, который происходил, это резню, которую устроили хамасовцы 7 октября в Израиле, уже через неделю он сказал, что это наш прокол, и я беру на себя ответственность. Он руководитель какой-то военной разведки. Руководитель военной разведки израильской армии. Уже тогда он это признал, и сейчас он написал заявление, что он уходит в отставку. Именно из-за этого. Это понятно, что они, конечно, виноваты, но я хочу подчеркнуть на такой момент. В вашей армии вы много раз слышали, чтобы генерал, действующий генерал разведки или не разведки, сказал: это была моя вина, и из-за этого я ухожу в отставку. Последний раз слова «я устал и ухожу» сказал, по-моему, господин Ельцин, насколько я помню. Может быть, я ошибаюсь. Но, тем не менее, давайте прочтем пару слов. Генерал-майор Аарон Халива в военной разведке, глава директората военной разведки, увольняется, has retired, уволился уже, значит, из армии, после того, как он подал письмо о том, что он уходит в отставку, и это он сделал сегодня. Оно должно быть подписано Министерством обороны. Вот, но он еще какое-то время поработает, пока не найдут ему замену, но сам факт, что он уходит в отставку. Еще один из скандалов, который происходит в Израиле, это санкции. Санкции на... Там у них есть какой-то один, как же он называется, батальон, Нецах Иуда. Нецах Иуда. В израильской армии есть один батальон, который называется Нецах Иуда, в котором служат религиозные ортодоксальные евреи. Такое тоже бывает. В частности, 2 года назад был скандал. Они, это такой пехотный батальон, они осуществляли что-то там на границе с Иудеей и Самарией. Еще раз говорю, это было 2 года назад. Там был какой-то конфликт с палестинцами, и они себя вели, судя по всему, неправильно, применяли какую-то силу и, может быть, и издевались над людьми во время этой стычки военной. И там был, в частности, один с палестинской стороны, был один пожилой человек, ему было 80 лет, палестинец. И у него случился во время вот этого конфликта инфаркт, и он умер. Потом оказалось, что он еще, у него еще было американское гражданство, помимо какого-то, я не знаю, арабского. Соответственно, Соединенные Штаты начали предъявлять Израилю, на это ушло много времени, а теперь вроде бы подходит к концу этот процесс, и этот батальон, который называется Нецах Иуда, на него будут накладывать санкции. Вроде бы Соединенные Штаты Америки сказали, что будут накладывать санкции. В Израиле, конечно, все обалдели, но, как говорится, закон есть закон. Совершили преступление, и говорят, что это не одно нарушение, которое делал вот этот батальон. И санкции, в чем будут заключаться санкции? Ну, например, этот батальон не сможет иметь оружие, которое поставляется из штата. Ну, эта санкция еще такая себе. То есть его можно поставить в другой батальон, потом этот батальон отдаст. Например, другая вещь, которая планируется. Никто из этого батальона не сможет приехать в Соединенные Штаты ни по какой визе. Ну, еще что-то такое. Нетаньяху говорит, что это вообще абсурд. Но чем это закончится, я не знаю. Негативным эффектом может быть то, что ортодоксальные евреи и так особо не рвались служить в армии. А если это их полк, не полк, батальон будет подвержен санкциям, то у них еще и больше пропадет желание идти и служить в израильской армии. Ну, вот такие новости. Если у вас еще какие-то, я не знаю, почему-то сегодня в чате половина чата ваши споры с Константином Миниченко. Зачем вы это делаете, люди? Он полностью заполнил этот чат своими рассуждениями по поводу оружия. Зачем вы с ним спорите? Не кормите тролля, люди. Остановитесь. Мне приходится перематывать, чтобы не читать то, что вы между собой переписываете. Не пачкайте в чате. Так. Александр пишет, ох уж эти сказки про боевые лазеры, не существует такого, это просто невозможно. Окей. Вы не верите в гиперболоид инженера Гарина? Я верю до сих пор. Так, Олена пишет, иногда уйти в отставку выгоднее, чем отвечать за свои действия. Он все равно будет отвечать за свои действия. Но я бы хотел все-таки видеть, чтобы как люди уходят в отставку. Хотя бы с этого начать. Ice fishing, так, это не будем. Все про Константина. Проматываем. Яков, у нас не спор, у вас дискуссия. Константин, вы выступаете на стороне России. Только потому, что вы ведете себя без грубости и не обижаете людей, я вас не баню. То это единственная причина. Но ваша задача, и мне это абсолютно очевидно, рассказать всем, насколько хорошее русское оружие, насколько плохое западное оружие и насколько помощь Запада Украине не имеет значения и только плохо. Это ваша задача, она мне очевидна. Но на это ведутся люди, которые слушают меня сейчас и пытаются вам что-то доказать. Поймите, люди, которые пытаются спорить с Константином. Чем больше вы отвечаете, тем больше он вам отвечает, а он, судя по всему, человек образованный. Тем больше месседжей в информационном пространстве, которые написаны им в защиту России, остается. Не кормите тролля. Константин говорит что-то. Если он говорит по сути, я и понимаю, пожалуйста. Но если он начинает защищать российское оружие, игнорируйте это. Игнор. Так, время подходит к концу. Есть ли еще что-нибудь, какая-нибудь мелочишка? Да, вот такая. Глава МИД Швеции сказал, что Европейский Союз может запретить поставки сжиженного природного газа из России. Тот факт, что они до сих пор существуют, вообще уже, конечно, мягко говоря, удивляет. Но давайте читать. Европейский Союз намерен включить запрет на поставки российского сжиженного природного газа в 14-й пакет санкций, вводимых в отношении России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину. Об этом заявил глава МИД Швеции Тобиас Билстрём перед встречей министров иностранных дел стран Евросоюза. Новый пакет санкций также будет включать меры по сдерживанию российского теневого флота, добавил Билстрём. ЕС ввел эмбарго на импорт российской нефти и нефтепродуктов. Трубопроводный газ трубопроводный газ ЕСПГ запрет не затронул. Однако поставки значительно сократились после начала боевых действий в Украине и взрывов на северных потоках. Эмбарго на поставки российского газа не вошло в предыдущий пакет санкций, поскольку среди стран ЕС нет согласия по этому вопросу. В частности, Австрия и Венгрия по-прежнему в значительной степени зависят от поставок российского газа. Россия сейчас является вторым по величине поставщиком сжиженного природного газа в Евросоюз после США с долей рынка около 16% прошлого года. По данным аналитической компании Clear, страны ЕС в 2023 году купили более 15 миллионов тонн российского сжиженного газа, что почти на 40% больше, чем в 2021 году. Евросоюзу по-прежнему необходимо импортировать российский сжиженный газ для того, чтобы избежать энергетического шока, считает такое-то агентство. То есть, естественно, желательно, чтобы прекратились полностью поставки, чтобы чем меньше денег у России, тем меньше денег у них есть на оружие и так далее, на закупки, на производство и всякое такое. Ну вот. Я думаю, что мы неплохо с вами поболтали на сегодня. Почти час. Поэтому пожелаем друг другу хороших праздников. Happy Passover. Счастливого, хорошего Пейсаха. Ешьте мацу, пейте вино. Будьте здоровы.